Радио «Вера» представляет.
Часть вторая, глава 11. Железные цепи. Хитрость за хитрость. Под Бабасаном. В плену.
Далече еще до Иртыша, Ахметка. Ох, что это дюже мелко опять стало!
С досадой говорил Ермак, то и дело погружая огромный шест в воду. Струги чуть тащились по Тоболу. Он словно обмелел, словно перед тем, как заковаться ледяною броней, решил подшутить злую шутку над казаками Тобол. Весла то и дело упирались в песчаное дно реки. Утренники стали заметно холоднее. Дружина повытаскала теплые кафтаны и оделась теплее, кто во что умел. Дул северяк. Холодный осенний воздух пронизывал насквозь. Съестные припасы приходили к концу, но выходить на берег, охотиться за дичью было опасно. То и дело появлялись большими группами на крутых береговых утесах татары и стреляли с высоты в реку, по которой медленно тянулись струги казаков. Нельзя было и думать плыть быстрее. Мелководье как нарочно замедляло путь. «Далече ли до Иртыша, Ахмед?» еще раз прозвучал тот же нетерпеливый вопрос над застеклевшую от осеннего холода рекою. Татарин, зябко ежившийся под своим меховым чапаном, вскочил на ноги, зоркими глазами окинул даль и произнес уверенно:
«Часа два ходу, к полдню будем, батюшка-атаман!»
Задумался Ермак. Нерадостно было на душе атамана. Как-то неожиданно сразу наступила осень. Люди зябли. Ветер, не переставая, дул в лицо, замедляя ход. А татары досаждали с берега почти что безостановочной стрельбой. Струги ползли, как черепахи. Будущность похода представлялась темной, непроницаемой, как ночь под черной завесой. Кто поднимет эту завесу? Кто расскажет, что ждет дружину в этом холодном, неведомом краю? Уже было несколько битв и на Туре, и на Тавде, и чем дальше подвигаются казаки вглубь Кучумова царства, тем больше помех встречается им на пути. Осмелели, как видно, ханские воины, и ружейная да пушечная пальба перестала казаться им страшной и грозной, как в первое время. Так глубоко задумался могучий атаман грозной дружины, что и не слышит смятения и глухого ропота вокруг себя. И только когда что-то с силой брякнуло о дно лодки, и легкий струг поднялся носом над водой, точно ожил, проснулся Ермак. «Что, намели, что ли?» «Еще не доставало», — суровым голосом проронил он. «Бог весть, что случилось, атаман! А только через Тобол протянута какая-то преграда. Вишь, два челна опрокинула. Перехитрили нас, поганые! Нече сказать!» — взволнованно докладывал Ермаку кольцо. Действительно, два струга вверх дном плыли по реке, а сидевшие в них казаки по грудь мокрые вылезали из воды. «Дьяволы!» — выругался Ермак. «Вишь, бритоголовые, чем досадили! Ин, ладно, бери чеканы да секиры, робя! Разбивай преграду полоднее!» Обретя сразу свою обычную бодрость и смелость духа, заключил атаман. Но не пришлось на этот раз дружине исполнить приказание вождя. Дикий рев пронесся вдруг над рекою. Мириады стрел засвистели в воздухе. Целая орда татар зачернела на берегу. Прозвучала громкая команда атамана: «Челны! Скучься!» И вытянувшиеся было в струнку одной прямой линии струги тотчас же образовали собой огромную площадь, упиравшуюся в оба берега неширокой в этом месте реки. «На берег вылазать опасливо, покеда! Под осокой не больно видно! Лазутчиков выслать бы! Пускай дознались бы, сколько там нечисти на берегу!» — не то советовал, не то указывал кольцо Ермаку. но тот только угрюмо помотал головою. «Не хочу ребят зря губить. Попадутся в руки нечисти, не приведи Господь, и скромсают, замучают их поганые.
Ты меня, батюшка-атаман, пошли. Меня за своего примут, и хошь бы что!»
Предложил свои услуги Ахметка. Лицо Ермака просияло. «Ладно, ступай, а мы ждать будем. Вызнай все, сколько их там привалило. Да смотри поаккуратнее и вертайся скорейче».
Татарин-толмач только головою мотнул вместо ответа, вылез из лодки и тотчас же скрылся в густо разросшихся кустах. Начинало темнеть, без устали падали стрелы, не причиняя, однако, сидевшим в челнах казакам особого вреда. Но все же ранили то одного, то другого. Знахарю-волку немало досталось работы перевязывать товарищей. Стрелять из лодок было бесполезно. Крутой, утесистый берег мешал пулям вылетать по назначению. К вечеру стрельба татар чуть поутихла. Очевидно, наступившие сумерки мешали прицеливаться.
«Запропастился собака Ахметка! Чего доброго, не махнул ли к своим? Хошь и наш он, крещеный, а у них это часто бывает!» —
произнес неуверенным голосом кто-то в атаманской лодке. Но атаман отрицательно качнул головой. «Нет, братцы, не уйдет Ахметка. Хошь и бесермен, все же совесть у него есть. Да вот и он!» — радостно заключил Ермак, вглядываясь в темноту своими зоркими соколиными очами. И правда, вблизи струга что-то забелело во мгле, и через несколько минут в челн прыгнул проводник-татарин.
«Видал? Выглядел!» — залепетал он быстро. «Много их! Ой, много, атаман-батюшка! Видимо-невидимо! А под бабасанским урочищем, сказывают, втрое боли будет! Сам батырь ихний, сродственник Кучумов, там с добрым десятком тысячи ждет, а и здесь и немало! На берег нельзя соваться!» — докончил взволнованно и быстро свою несвязную речь татарин.
«Ладно», усмехнувшись, значительно проронил Ермак. «А теперь нужно мне, братцы, надежных человек с пять десятков отрядить вона в лес тот, что за утесами чернеет. Придется мимо поганых прокрасться, да хворосту набрать в лесу поболе. Вязанки так с четыре на человека, а там, как вернетесь, новую работу вам дам».
«Все мы надежные! Всех отряди, атаман!» — заговорило несколько десятков голосов сразу. «Ишь, больно прытки! А здесь, а кто останется? Дури головы! Выдумали что?»
Шутливо остановил их Ермак и тут же отрядил выбранных им самим 50 казаков. «Веди их, мещеря! Да помни, коли откроют вас поганые, конец всем!
Вертайтесь скорейче! Забавное нечто узрите, как вернетесь! Право слово говорю! Ин как помыслю о том, со смеху помереть можно!»
Расхохотавшись в голос, заключил свою речь Ермак. Дивному диву дались казаки. Давно они не видели таким веселым своего батьку-атамана. И когда же? В то самое время, как на высоких утесах лишь только забрежет рассвет, их всех, пожалуй, расстреляет татарье. Вперед двигаться нельзя. Невидимая подводная преграда мешает. Ночью и искать ее в воде нельзя. Не приведи, Господи, потопишь челны, как только двинешься вперед к Кучумке. Почему же так весело атаману? Чего смеется Ермак?
А он так и хохочет, так и зашелся от смеха и не заметил, как подошел любимец Алеша к нему и просит его: «Отпусти меня в лес с молодцами, Василь Тимофеевич».
Тут только успокоился от смеха Ермак. Чутко, тревожно насторожился. Глядит на юношу, руку на плечо ему кладет.
«Постой, князенька, не зарись больно. Зря нечего храбриться. Будет и на твоей улице праздник, Алексей. Еще поразомнем белые рученьки не в одном рукопашном бою,
а там твоя помощь зряшная будет. Да и не приведи, Господи, попадешь в полон, аль убьют тебя, дед твой мне с того свету покою не даст», — серьезно произнес Ермак. Юноша только вздохнул, но повиновался. Жажда горячего нужного дела захватывала его все сильнее и сильнее с каждым днем. Молодая кровь бурлила. Кровь дедушки, казанского героя, кровь серебряных оболенских, рожденных для блага Родины, сказывалась на каждом шагу. Удаль и отвага до краев наполняли все существо Алексея. Помочь по мере сил и возможностей грозной удалой дружине — вот чем билось горячее сердце молодого князя. Чуть не впервые мысленно негодовал он на любимого атамана за то, что тот не пустил его в опасное предприятие, однако молчал, не смея противоречить ему. Ночь еще окутывала землю, когда вернулись нагруженные хворостом казаки. Ермак горячо поблагодарил их за спешно и удачно выполненное дело.
«А теперь, ребята, скидывай, что есть лишнего на себе, да свяжи пучками хворост, чтоб не менее 500 вязанок пришлось!»
Отдал он новое приказание дружине.
«А как свяжешь, обрежай чучело кафтанами да шапками своими, да поаккуратнее! Гляди, чтобы из засады показалось поганым, что и впрямь казаки в стругах сидят. А мы тем временем один за другим шасть из лодок в потемках да окружим нечисть бессерменскую и в рукопашную вдарим. С Богом, братушки! Пособляй друг дружке обрежать болванных казаков!» — заключил с веселым смехом атаман. Ему самому пришлась по душе выдуманная затея. Откуда она пришла ему в голову, темная ли сибирская ночь навеяла, непроницаемая тайга нашептала, само сердце подсказало молодецкое «Бог весть». Закипела работа быстро и спешно под мраком ночи. А когда выплыло из-за облаков северное утро, бледным тусклым осенним рассветом, более похожим на сумерки, нежели на рассвет, осеняя природу, громкий победный клич всколыхнул сонную тишину реки. Всколыхнул и татарский табор, стоявший на берегу. Со всех сторон неслись сабли наголо наперевес бердыши и чеканы. Впереди всех Ермак, за ними податаман Кольцо, Ясаул и Михайлов, пан Мещеряк и другие. Кинулись было к берегу оторопевшие татары, а там новые полчища казаков сидят, чеканы наперевес. И нет им числа и счета. С бара глядят медные жерла пушек, с бортов стругов пищали. «Алла! Алла!» — не своим голосом взвыли татары и кинулись на утек в рассыпную. Долго потом хохотал Ермак. Хохотала за ним и его грозная дружина, вспоминая, как утекали бритоголовые, испугавшись насмерть чучел из хвороста, наряженных в казацкое платье, и как перехитрил нечестивых Ермак. Но непродолжительно было радостное настроение казаков. Впереди ждал их храбрый Маметкул с новыми ордами. Впереди ждала их победа или смерть. Разбив железные цепи, преграждавшие им путь по Тоболу, двинулись они дальше, отстреливаясь от то и дело тревоживших их с берега татар. На Усть-Озере, на Тоболе, легло окруженное высокими холмами урочище Бабасан. Тихое и спокойное в обычное время, оно поражало теперь своим многолюдством. Огромные орды стянулись к этому дикому улусу. До ближайшего селения Мурзы-Карачи было еще несколько верст, до самого Искера еще дальше. Сюда выслал Кучум своего племянника Маметкула с 10 000 чувашей, остяков и киргиз-кайсаков. Воины сибирского султана
были вооружены короткими копьями и стрелами. На урочище пригнали стада баранов. Доставили курдюки с кумысом. Пили кумыс, ели баранину царевич и его ближайшие сподвижники и молили Аллу дать им победу над могучим кяфырским батырем Ермаком, слава о котором облетела всю сибирскую землю. Молились и остяки перед своими шайтанчиками и идолами, стараясь умилостивить грозного Урт-Иге и могучего Сарне-Турома молитвами и жертвами. Между другими шаманами находился и Имзига, брат Алызги. Шаман и воин в одно и то же время, он не упускал случая отомстить ненавистным христианам, так долго державшим в плену его сестру. Упиться кровью этих христиан, отомстить им за гибель стольких храбрых, вот какова была единая цель жизни, не дававшая отныне ни покоя, ни отдыха Имзиге. Вечерело. По серому осеннему небу расплылось багровое облако, предвестник близкой зари. Вечерняя молитва была только что прочтена муллою для киргиз-кайсаков и прочих татар-мусульман. Теперь молились остяки, чуваши и мордва, удалившись в соседнюю рощу, где, развесив шайтанчиков, на оголенных суровой рукой осени ветках дерев и ударяя себя в грудь руками, шаманы плясали вокруг костра, громко взывая и призывая своего Сарне-Турома на помощь Мамет-Кулу. Имзига стоял поодаль, смотрел на эту пляску и думал: «Завтра будет сражение с кефирами, будет кровавая сеча. Сердце не обманывает его, Имзигу. Недаром великий дух открывает ему такие тайны, которые знает только главный шаман троицкого шайтана. Он был рожден для власти, Имзига. Он сын нарымского князя. Но тихая жизнь в лусе отца не привлекала его. Не привлекали также и земледелие, и рыбная ловля, ни охота за медведями и пушным зверем в лесу, обычный промысел остяцких селений. Он, Имзига, рожден для иной доли, для полной, таинственной прелести жизни фанатика Баксы. Где бури жизни, там и он. Когда лет 15 тому назад отец его привел крошку Алызгу во дворец Кучума в подарок ханше Сызге, он, Имзига, получил новый смысл жизни. Он стал ходить в Искер, приглядываться к новой вере, мусульманской, которую усердно насаждал хан Сибири, и потом бежал в священные рощи и, валяясь как дикий зверь в траве, стоная и плача, заклинал родные остяцкие божества дать почувствовать мусульманам, как неправы они, исповедуя какого-то Аллу. И позднее сестру Алызгу всячески учил Имзига повлиять на царевну Ханджар, вернуться к вере ее предков, дать возможность познать истинных богов и защитников Сибири, царства ее отца. Но юная Ханджар рьяно исповедовала религию Магометан и не поддавалась влиянию своей старшей подруги. И новыми, необузданными фанатическими волнениями горела отравленная душа Имзиги. Стало заметно темнеть. В эту ночь плохо спал Имзига. Ему вспоминались последние годы. Вспоминалось, как он, князь Назыма и любимец богов, шаман, прокрадывался к острогу проклятых кефиров, как какой-то жалкий куль, карауля пленную сестру в Сольвычегодске. Сколько дивных ночей он отнял тогда от себя, ночей молитвы, бесед с великим духом шаманства в тиши священных рощ. Кто вернет ему потерянное время? И все из-за них, из-за белых собак, пришедших в Великое Сибирское царство. «Проклятие и смерть кефирам!» — шептал он, сжимая в кулаки свои изжелто-смуглые руки и вперяя в темноту ночи горящие, как у кошки, глаза. С первым проблеском Деницы струги грозной дружины ударились в каменистый берег Тобола. Под развесистыми утесами приказал их оставить Ермак. Чудесно скрытые навесом нагорных возвышений, они не могли быть замечены врагами. Пушкари вытянули с барок три небольшие пушки и с усилием сгромоздили их на утес. Вскарабкавшись туда же за ними и быстрым взором окинув местность, Ермак невольно дрогнул и подался назад. «Что, аль недужен нынче атаман?» — поспешив к нему, спросил кольцо с тревогой в голосе и во взоре. Тот только руку протянул вперед. «Гляди, Иваныч, что твои мухи облепила ложбину нечисть бессерменская!» — произнесли чуть слышно его дрогнувшие губы. Кольцо кинуло взором в указанном направлении и замер от неожиданности. В предрассветном сером тумане горели тусклые пятна огней. Это были костры Мамедкуловых воинов, черной тучей усыпавших ложбину верст на пять кругом. «Экких привалило!» — произнес кольцо, почесывая затылок. Ермак не ответил. Его лицо было сосредоточено и хмуро. Одни глаза ярко поблескивали из-под сдвинутых бровей. Он долго всматривался ими вдаль, в то место, где горели костры, и откуда несся шум татарского стана. Потом, не глядя на кольцо, тихо произнес: «Коли убьют меня, но не Ваня, тебе поручаю и великое дело, и дружину мою. Слышь, Иваныч, доведи молодцов до Искера. Возьми его, хошь свинцом да зельем, хошь измором, только возьми. Кучумку в цепях в дар царю пошли вместе с короной сибирской. Да скажи пред всем народом московским, что просит милостивого прощения у него атаман Ермак. А теперь скликай ребят наших. Пока что не горазд светло, сподручнее подойти к поганым. Живи, атаман, а что о смерти мыслишь? На Бога надейся. Порадуемся еще вместе не раз на земле югорской», — произнес сурово кольцо и поспешил вниз с утеса приготовлять к бою дружину. Тихо, неслышно в сером тумане рассвета двигались ряды Ермаковой рати. Колебались от свежего осеннего ветерка на золотых древках шелковые стяги. Уже спокойный и обнадеженный, с ясным взором и молитвою в сердце, впереди грозной своей дружины шагал Ермак. Не было больше сомнений в душе лихого атамана. Твердо верил он, что не попустит Господь свершиться неправому делу. Завоевать царство сибирское, раздобыть хлеба и крова новым поселенцам среди его могучих громад, притушить разбойничьи набеги инородцев и тем дать свободно вздохнуть русским приуральцам, измученным набегами сибиряков, уж ли неправое это дело? Недобрый замысел, за который отпустит ему все его прежние вины православный народ. Так думалось Ермаку, и сердце его закипало новой удалью в груди, и бодро, с поднятой гордо головой, с орлиным взором, прожигающим даль, шел он вперед во главе своей дружины. А туман все рассеивался, все таял, все заметнее и сильней. Все ближе и ближе краснели кровавые точки костров татарских. Вскоре заметили и в неприятельском стане приближение Ермака. Всколыхнулась рать Мамедкула. Забегали пешие, замелькали конные татары. Говор и шум лагеря наполнили ложбину. И вот вся эта черная лавина с грохотом, гиканьем и гвалтом помчалась навстречу казакам. «Стой, братцы!» — внезапно останавливаясь, крикнул Ермак. «Ни шагу далее! Батя, служи краткий молебен! обратился он к священнику, бесстрашно следовавшему среди воинов с крестом в руке, и первый обнажил свою черную кудрявую голову. Вмиг полетели шапки из других казацких голов.
«Господи, дашь победу и одоление!»
задребезжал среди голых утесов и темной тайги старческий слабый голос. И там, где до сих пор бродили идолопоклонники и народцы, да мусульмане-татары, впервые осветило горы, леса и воды речные тихая христианская молитва.
Ну а теперь,
по окончании ее, накрывая голову шапкой, обратился к своей дружине Ермак.
«Господь вам в помощь, братцы! Рубись с именем Божьим на устах, и гибель понесем поганым!»
Сказал,
и первый бросился вперед навстречу приближающейся Маметкуловой рати. Сшиблись враги, закипела жестокая битва. На каждого из казаков приходилось 20, а то и 30 человек татар. Стрелы и копья, ловко направляемые руками дикарей, вонзались то и дело в ряды казачьей дружины. Им отвечали порохом и свинцом из пищалей и пушек скорострельных. Там и сям валились воины Маметкула, как подкошенные секирой дубы. Свинец и порох делали свое дело. Но вот кое-где сраженный меткою стрелою повалился и мертвый казак, за ним другой, третий, еще и еще. Закипело Ермаково сердце. Видит Ермак, пока заряжают пищали до ручницы казаки, неприятельские стрелы так и косят ее ряды. «В рукопашную, братцы!» прогремел могучим богатырским кликом голос атамана, и, выхватив из-за пояса тяжелый бердыш, он ринулся вперед в самую чащу, откуда так и сыпались стрелы на удалые головы казаков. «За атаманом, молодцы! Господь не выдаст! Бей нехристей!» вторил ему голос кольца на всю ложбину. И грозная дружина по этому призыву любимых вождей вонзилась в самую густую орду татар, где взбешенные враги ждали их с пиками и ножами. Точно во сне, опьяненный кровью, ошеломленный шумом сечи, махал своим острым чеканом князь Алексей. Вокруг его стоном стонала битва. Валились раненые и мертвые воины и народцы. Ножи и сабли скрещивались со звоном, кровь лилась рекою. Вопли «Алла» покрывались могучим криком «С нами Бог!» И всюду мелькало, побледневшее от возбуждения, чудно преобразившееся лицо красавца-атамана, ни на минуту не перестававшего крошить своей турецкой саблей обезумевшего врага. Ермака видел Алексей, но лица своего названного брата еще не встретил в пылу битвы. «Где Мещеряк? Где Матюша?» Невольно вихрем пронеслось в мыслях князя. Он повел взором в сторону и в самом пекле боя увидел Мещеряка. Молодой казак был окружен целой толпою озверевших от боя остяков, уже занесших над ним свои кривые ножи и пики. В одну минуту Алексей был подле. Ловким ударом чекана раздробил череп ближайшему иноверцу, за ним другому. Третий кинулся сам на Алешу, взмахнул огромным копьем, но тут же выпустил его из рук, сраженный ударом сабли подоспевшего к ним Никиты Пана. «Расквитались, князенька!» Успел только хрипло выкрикнуть молодой Исаул и снова исчез среди напиравших со всех сторон воинов Маметкула. «Это он про дядьку. Его загубил, мне спас жизнь», — вихрем пронеслось в мозгу Алеши. «Спасибо ему». И, желая еще раз повидать Никиту, глянул вперед. Но вместо Пана
Перед ним уже стоял молодой остяк высокого роста, поджидавший в стороне его приближения с копьем в руке. Что-то знакомое мелькнуло в лице этого дикаря Алексею. Он сразу не мог сообразить, где видел эти быстрые маленькие глазки, это широкоскулое желтое худое лицо. Но что-то оскорбительное, гадкое показалось ему в этом лице, в этих глазах, выжидающе и нагло смотревших ему прямо в очи. «Ишь, зеньки выпучил поганый!» — мысленно выбранился князь и тут же невольно вскрикнул от ужаса и душевной боли. Молодой казак, опережая его, бросился к остяку с поднятым мечом, дымившимся от крови. Тот стремительно поднял копье и, прежде чем казак успел крикнуть, всадил оружие в сердце несчастного. Не помня себя, ринулся на остяка Алеша. Но точно из-под земли выросли два огромных киргиза перед ним. Один из них казался настоящим великаном. Обилие золотых украшений на одежде, с горностаевой опушкой колпак и острая сабля, в то время как другие были вооружены копьями и стрелами, выделяли сразу из всей орды татарского богатыря. «Царевич Мамиткул!» — вихрем пронеслось в мыслях Алеши. «Ежели убить этого, победа за нами!» И он сам ринулся вперед навстречу татарскому вождю. Минута, другая, и чекан юноши-князя высоко поднялся над головой по направлению покрытой горностаевым колпаком головы сибирского царевича. Но странно знакомый Алеша остяк, казалось, только и ждал этой минуты. Быстрый прыжок, удар тяжелого копья по чекану, и князь Алексей оказался безоружным среди троих огромных противников татар. Мамиткул махнул рукою и со злостной улыбкой буркнул что-то своим приспешникам на татарском языке. По первому звуку его речи они разом кинулись на Алешу и, прежде чем тот успел крикнуть, повалили его на землю и прижали к мокрой от крови траве. В тот же миг молодой остяк турманом упал на грудь Алексея, толстыми ремнями, заткнутой за пояс чинги, связал его по рукам и ногам, ударом рукоятки ошеломил его и с помощью товарищей выволок из боя. А бой, между тем, разгорался все ярче, все грозней. Казаки то отступали к берегу, то с новым ожесточением кидались в битву. Только поздно ночью прекратилась сеча. Много убитых подобрала дружина в ту печальную ночь и схоронила на берегу Тобола в одной общей братской могиле. Потом сели в лодки и поплыли дальше. Уставшие за день сечи татары не преследовали их. На рассвете же грозная дружина подплыла к прибрежному городку Мурзы-Карачи и после недолгого боя овладела им, разгромила, богатство Карачи захватила с собой и двинулась дальше к устьям Иртыша. Там ждала их новая встреча. Сильнейший неприятель ждал их там. Кучум решился до последней капли крови отстаивать свои владения. Отдохнул от жестокой сечи под Бабасаном и Мамиткул и ринулся следом за уплывавшими казаками вверх по берегу реки. Снова тучи стрел и копий засвистели в воздухе. Снова с крутого берега обстреливали татары, плывущих по реке казаков. Снова выходили на берег казаки, и свинец с порохом одерживал победу над стрелами Мамиткула. Но нерадостен был Ермак. Не утешали его победы. Много храбрых его товарищей полегло при урочище Бабасан, а князь Алексей, любимец атамана, пропал бесследно. Подобрали тела товарищей казаков, но не смогли найти среди них тело молодого князя. Уж ли в полон угнали, с мучительной тоской задавал себе вопрос Ермак. И взор его невольно направлялся вперед, где смутной и темной лентой сверкал вздутый по-осеннему бурливый Иртыш. Прошли еще сутки, и вскоре показался темный силуэт громадного утеса на правом берегу реки. «Это Чувашья гора», — коротко произнес в своей лодке татарин-проводник. Все головы, как по команде, вытянулись вперед. «Чувашья гора, а вблизи ее город Искер, столица Кучумова царства, сердце Сибири, венец всех странствований, потерь и невзгод, победа или смерть. Но что бы ни было, смерть или победа, с удвоенной быстротой понеслись навстречу этой победе, этой смерти легкие струги и челны удальцов».
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года № 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.